Так, ну мы еще продолжаем заниматься монголами, чингизидами. Сегодня у нас Китай. Гений хана Хубилая ярче всего проявился тогда, когда он пришел к выводу, что монголам не удастся покорить весь Китай одной только военной силой, вне зависимости от размера армии и совершенства ее вооружения. Хотя он и не был наделен военным талантом своего деда, он все равно превосходил умом всех других членов рода. Он был прекрасным стратегом и умел не только находить блестящие решения политических и военных задач, но и воплощать их в действительность. Все свои умения он направил на управление своими землями и, что самое главное, на расширение их на юг. В конце концов, ему удалось достичь политическими средствами того, что не удалось его непобедимому деду – покорить и объединить весь Китай, самую густонаселенную страну в мире. Он одержал победу, умело манипулируя общественным мнением. При этом военная мощь монголов играла важную, но далеко не ведущую роль. Он возвел китайскую столицу, принял китайское имя и установил китайскую чиновничью систему. Он завладел Китаем, так как стал большим китайцем, чем сами китайцы, во всяком случае больше, чем династия Сун. На протяжении всей своей прежней истории Китай всегда был великой цивилизацией, но никогда он не был единым централизованным государством. Хотя образованная элита владела единым письменным языком, читала одни и те же классические тексты и восхищалась одним и теми же стилями в искусстве, простолюдины говорили на совершенно разных языках и жили в изменчивой мозаике княжеств и династий однодневок. Образованная элита мечтала о едином централизованном государстве. Временами глава той или иной местной династии, которая в тот момент набирала значительную силу, умудрялась покорить несколько соседних царств и вновь пробуждала надежду на объединение всей страны. В перерывах между такими короткими периодами общей государственности идея единого Китая оставалась романтическим идеалом в поэзии, каллиграфии и эссе китайской интеллигенции. В отличие от всех прежних властителей, Хубилай предоставил образованному сословию возможность воплотить в жизнь их давнюю мечту о государственном единстве. Несмотря на его низкое происхождение из степных варваров, он показал себя более способным достичь этой цели, чем цари династии Сун. Все, что он делал, казалось, было направлено на то, чтобы убедить китайский народ в том, что само небо даровало ему и только ему свое благословение. А значит, старая династия Сун скоро падет, потому что ей уже не хватает необходимой жизненной силы. Хан Хубилай, казалось, отдавал себе отчет в том, что он столкнулся с трудностями, схожими с теми, с которыми в свое время столкнулся его великий дед, объединив разрозненные племена степи. Хотя Чингисхану с огромным трудом удалось объединить несколько племен, численность каждого из которых не превышала 100 тысяч человек, Хубилаю пришлось иметь дело с многомиллионными царствами. Как и Чингисхан, Хубилай начал трудный процесс создания государства вокруг базовой этнической группы. Только для него такой группой стали не монголы, а китайцы. Он должен был получить преданность китайского народа, а для этого ему приходилось восстанавливать, а зачастую и изобретать различные институты, которые превратили бы разрозненные народы в жизнеспособное и сильное целое. Во время борьбы за власть со своим братом Арикбуге в 1260 году Хубилай принял китайский титул, являвшийся переводом монгольского «джи-юнь», то есть «совершенное начало». В 1264 году он использовал его для династического имени Даюань, «великое начало», под которым монгольская династия известна в китайской истории. Это имя означало не только новое начало для китайских подданных хана, но и для самих монголов. Хубилай не был новым Чингисханом, но он совершил деяния, сравнимые по сложности и масштабу с подвигами его деда. Как император и основатель новой династии, Хубилай старался китаизировать свой образ и таким образом сделать его не только приемлемым, но даже притягательным для его китайских подданных. В 1263 году Хубилай приказал возвести храм, посвященный его предкам. Он приказал своим чиновникам совершать в храме традиционные китайские ритуалы почитания предков, но сам старался в них не участвовать. В этом, видимо, отразилась обычная монгольская неприязнь ко всему связанному со смертью. В следующем году он поставил несколько стел, посвященных предкам, в обычном китайском стиле. В 1277 году, после того, как он объявил о создании новой монгольской династии, он посмертно присвоил китайские имена всем своим предкам и построил большой по размеру храм, в котором было 8 отдельных покоев. Один для основателей семьи Ясугей-Богатыры Ойл и Ойлун, другой для Чингисхана, по одному для каждого из сыновей Чингисхана и по одному для Гуюхана и Мункехана. В новой официальной версии истории рода Джучи, чей род был одним из самых верных союзников Хубилая, был признан полноправным членом семьи. Так же, как Мунке возвел посмертно их отца Тулуя в чин великого хана, Хубилай сделал его китайским императором. Он заказал портреты всех членов семьи, сделанные в китайском стиле. На них все они выглядят больше похожими на китайских мандаринов, чем на монгольских воинов. Хубилай признавал высокую эффективность сильной армии и настойчивой пропаганды, но третьим составляющим его стратегии стало умелое управление и создание новой администрации. Он не придерживался обязательно конфуцианских принципов, которые имели силу закона для высших классов, но мало значили для простого люда. Хубилай старался создать эффективную систему управления, которая помогла бы ему добиться широкой популярности среди своих подданных китайцев и оттенить свое иноземное происхождение. С этой целью он создал институт уполномоченных миротворцев, которые должны были улучшить отношения новой власти с ханьцами на новопокоренных территориях. Эти миротворцы стали постепенно восстанавливать то, что разрушила война, и в первую очередь важные общественные строения, такие как храмы, часовни и другие важные для народа здания. Чтобы выступать как могущественный китайский правитель, Хубилай должен был создать пышный двор, который располагался бы в настоящем городе, а не в кучке кочевых шатров и не в целевых строениях в Шанду, современной внутренней Монголии. Это место было для него важно, так как именно там Курултай провозгласил его великим ханом, но другими преимуществами оно явно не обладало. Столица находилась не только в области, населенной кочевниками, чуждыми оседлым китайцам, но и на месте обычных военных лагерей, из которых Чингисхан наносил удары по цивилизованным городам Китая. Хубилай же хотел как можно меньше ассоциироваться с этими аспектами монгольской истории. Сохранив Шанду в качестве летней столицы и личных императорских охотничьих угодий, Хубилай приказал возвести новый город, настоящую китайскую имперскую столицу, на юге, где было бы легче использовать сельскохозяйственные ресурсы долины Желтой реки. Он избрал место прежней чжуджэнской столицы Джунджу, которую Чингисхан разрушил в 1215 году, как раз в год рождения Хубилая. В 1272 году Хубилай издал указ о начале строительства новой столицы, которая затем была соединена каналом с Желтой рекой. Монголы назвали его Ханбалык, то есть город хана. Китайцы называли ее Даду, то есть великая столица, а теперь она называется Пекином. Хубилай призвал мусульманских архитекторов и среднеазиатских ремесленников для постройки новой столицы. Они должны были выработать новый стиль, который стал бы компромиссом между вкусами степных кочевников и оседлых цивилизованных народов. Большинство китайских городов той эпохи были пронизаны узкими переплетающимися улочками, но в столице Хубилая улицы были прямыми и широкими. Они шли под прямыми углами друг к другу, так что стража возле южных ворот могла видеть стражу у северных, на другом конце города. От императорского дворца расходились широкие проспекты, более приспособленные для маневров степной кавалерии, чем для тачек и повозок китайских тружеников. В случае народного восстания против власти монголов по такому проспекту могли проехать в ряд 9 вооруженных всадников. Учитывая интересы монгольской империи в торговле, Хубилай хан отвел отдельные городские кварталы людям с Ближнего Востока, монголам, а также всем народностям современного Китая. В город стекались торговцы даже из Италии, Индии и Северной Африки. Как отмечает Марко Поло, это венецианский купец и путешественник, который, предоставивший историю своего путешествия по Азии в знаменитой книге «О разнообразии мира», в городе с таким огромным населением появились огромные веселые кварталы, обслуживающие всех жителей и гостей столицы. Ученые и врачи с Ближнего Востока приезжали в город, чтобы заниматься своими науками. Римско-католические, несторианские и буддистские священники присоединялись к своим даосским и конфуцианским коллегам, которые уже отправляли свои культы в Китае. Исламские священнослужители, индийские мистики и в некоторых областях Китая даже иудейские раввины придавали непередаваемый колорит многообразию народов, языков и идей, царившему в империи. Город был значительно больше Каракорума, но сохранил многие из его интернационалистических принципов. Он был настоящей мировой столицей и мог бы стать столицей всего мира. И, наконец, в самом сердце города Хубилай создал монгольское прибежище, куда был заказан доступ всем инородцам, включая китайцев. За высокими стенами, которые охраняли отборные монгольские воины, царская семья продолжала жить по монгольским обычаям. В самом центре города были выделены огромные пространства для стад скота и табунов коней. Прецедентов такому в китайском градостроительстве до тех пор не было. Этот запретный город представлял собой маленький кусочек дикой степи в центре монгольской столицы. Во времена правления монголов весь этот комплекс представлял собой набор шатров, где члены ханской семьи предпочитали жить, питаться и спать. Беременные жены ханов следили за тем, чтобы их дети рождались именно в кочевых шатрах. Там же детей учили, когда они подрастали. В то время как Хубилай, как и его наследники, вели общественную жизнь китайских императоров, внутри запретного города они продолжали оставаться степными монголами. Когда францисканский монах Удорик из Порт-де-Нона побывал в землях монголов в 1320-х годах, он описал запретный город в Ханбалыке. В пределах указанного императорского дворца стоит прекрасная гора, усаженная густо деревьями, за что и называется Зеленой горой, а на ней воздвигнут великолепный и царственный дворец, в котором большую часть времени и живет великий хан. В следующем абзаце он приводит описание, весьма напоминающее Каракорум. На одном из склонов указанной горы есть большое озеро, через которое тянется державный мост, а в озере там полно гусей, уток и прочей птицы, а в лесах на другом склоне кишмя кишат птицы и дикие звери. Деревянный дворец, построенный Хубилаем, кажется весьма похожим планировкой на дворец Угэдэя в Каракоруме. Вероятно, Хубилай привез великолепное серебряное древо с собой из дворца в Каракоруме и установил его, ну или по меньшей мере часть его, в Ханбалыке. Марко Поло описывает его так. В неком зале, поблизости от того, где великий хан держит свой стол, установлено прекрасное произведение искусства. Большой квадратный сундук в 3 шага длиной и шириной, изысканно украшенный изображениями животных, прекрасно вырезанных и позолоченных. Внутреннее устройство также напоминает серебряное древо. Внутри он полый, и стоит там сосуд из чистого золота. Из каждого угла большого сосуда стоят чаши, подобные ему по размеру, и из него течет в них вино или другие напитки, обильно приправленные пряностями. В пределах запретного города Хубилай и его семья продолжали вести себя как монголы во всем, включая одежду, речь, пищу и развлечения. Это означало, что они пили много веселящих напитков, громко чавкали и резали мясо ножами прямо на столе, что считалось у китайцев крайне непристойным. Учитывая особое пристрастие монголов к алкоголю, при дворе наверняка разыгрывались странные сцены, когда вольнолюбивые и непостоянные монголы пытались подражать выверенным и строго предписанным ритуалам китайского двора. В отличие от традиционного китайского императорского уклада, согласно которому чиновники располагались за столом согласно рангу и званию, монголы рассаживались как придется. И, что еще больше возмущало китайцев, монгольские женщины свободно ходили среди мужчин даже в самых торжественных и важных ситуациях. Церемониал при монгольском дворе временами настолько нарушался, что личные телохранители хана вынуждены были отгонять столпившихся чиновников и гостей палками. Как и его дед, Хубилай понимал, что в центре стойкой системы управления должны стоять четкие и ясные законы. Именно при помощи создания и поддержания новых законов степные вожди и китайские правители оправдывали свою власть в глазах подданных. Создавая свой свод законов, Хубилай не столько заменял китайские законы монгольскими, сколько приспосабливал их и добивался соответствия с законом Чингисхана. Таким образом, он одновременно добивался поддержки со стороны монголов и его китайских сторонников. Закон стал еще одним оружием в его борьбе за верность и преданность его подданных, и помог ему одержать верх над династией Сун. Администрация хана Хубилая гарантировала землевладельцам их право собственности, снижала налоги и чинила дороги и мосты. В борьбе за народную любовь монголы серьезно смягчили жесткий уголовный кодекс Сун, сократив количество преступлений, каравшихся смертной казнью, с 233 до 135. Хубилай-хан редко допускал казни даже тех, кто обвинялся и в этих преступлениях. Записи о таких казнях не сохранились только за 4 года из 34 лет его правления. Высшим показателем было число казней за 1283 год – 278, низшим – всего 7 в 1263. Впрочем, вероятно, что отсутствие таких записей за 4 года объясняется тем, что в эти годы казни не было вообще. В целом, за 30 лет правления Хубилая было казнено менее чем 2500 преступников. Число ежегодных казней в ее царстве несколько ниже, чем в современных цивилизованных странах, таких как Китай или Соединенные Штаты. В целом Хубилай установил более последовательную, мягкую и гуманную систему законов и наказаний, чем династия Сун. Там, где это было приемлемо, он заменил телесные наказания штрафами, а также ввел нормы амнистирования преступников, которые покаялись в своих прегрешениях. Точно так же монгольские власти старались отменить использование пыток или хотя бы значительно сократить его. Монгольские законы предписывали чиновникам применять пытки для получения признания только в тех случаях, когда у них уже были обоснованные свидетельства преступления, а не просто подозрения. Монгольский кодекс от 1291 года гласит, что чиновники должны сперва использовать разум, чтобы постигать и расследовать, а не применять тут же пытки. Для сравнения приведем тот факт, что в то же самое время церковь и государство в Европе расширили число преступлений, в расследовании которых пытки могли применяться без дополнительных улик против подозреваемого. 14 век. 13-14 век. Монголы отвергли кровавые формы пыток, такие как растягивание на дыбе, колесование, сажание на кол и многообразные вариации сожжений, которые широко использовались в других странах, и заменили их избиением бамбуковыми палками. Мягкость монгольского закона и обычаев степной культуры иногда проявлялись довольно странно. Китайские власти довольно часто татуировали наименование преступления на лбу у преступника. Монголы считали голову священным вместилищем души и потому запретили таким образом уродовать голову даже преступникам. Монгольские власти позволили сохранить такую практику в тех областях, где она уже имелась, но приказали наносить татуировку за первые два преступления на предплечье, а за третье на шею, но только не на голову. Они также не позволяли этой форме наказания распространяться в другие области. Вместо того, чтобы писать список преступлений на теле преступника, они предпочитали отмечать их на стене, возведенной напротив его дома. Таким образом, вся община могла бы внимательно следить за ним. Была введена система досрочного и условного освобождения преступников. В обязанность им вменялось дважды в месяц являться на прием к местным чиновникам, чтобы те наблюдали за их поведением. Согласно монгольскому принципу групповой вины и ответственности, освобождение заключенного зависело, в частности, и от того, захочет ли он вступить в дополнительные подразделения стражи, чтобы обратить свои знания и воровские умения на поимку других преступников. Преступники и часто их семьи в полном составе обязаны были подписывать документы, подтверждающие принятие приговора, и отметить свои возражения или жалобы по поводу процесса. Для установления подлинности документов на них ставились также и отпечатки пальцев. Всюду, где только возможно, монголы предпочитали добиваться того, чтобы дела решались на самом низком уровне, без привлечения чиновников высокого ранга. Преступление внутри семьи могло быть разобрано самой семьей. Разногласия между монахами одной веры могли разрешать их духовные отцы, а преступление внутри одной профессиональной группы рассматриваться советом мастеров. В помощь частным гражданам и небольшим судебным советам монгольские власти поощряли издание книг по криминологии и юриспруденции. В области уголовных преступлений были установлены минимальные требования и чиновникам, которые осматривали место преступления, в том, что касается сбора, анализа и предоставления улик. В них объяснялось, как обращаться с мертвыми телами и как их осматривать, чтобы получить наиболее полное представление о происшедшем. Отчет о таких осмотрах должен был подаваться в трех экземплярах, учитывая рисунки, на которых изображались раны убитого. Такие процедуры, введенные монголами, не только улучшили обеспечение правопорядка, но и вполне вписывались в общую монгольскую политику, направленную на то, чтобы не только образованные и богатые, но и самые низшие слои населения могли действовать при помощи закона. Для монголов законность была более способом решения проблем создания единства и поддержания мира, чем просто инструментом определения вины и наказания того или иного человека. Вместо того, чтобы обучать чиновников классическим искусствам поэзии и каллиграфии, монголы ввели более эффективную систему подготовки. Они установили минимальные профессиональные требования к каждой профессии от свахи и торговца до врача и судьи. На всех фронтах политика монголов была неизменной. Они старались стандартизировать и повысить уровень профессий, одновременно привлекая к ним большое число людей и открывая доступ к их услугам широких слоев населения. В ситуации, когда такое малое число монголов правило таким невообразимым количеством китайцев, казалось, у хана Хубилая просто нет другого выхода, кроме как обратиться к услугам профессиональных чиновников-мандаринов, которые, согласно вековой традиции, избирались в процессе долгих экзаменов и проверок. Тем не менее, он пошел иным путем. Он отверг древнюю систему управления и стал назначать на административные должности иностранцев, чаще всего мусульман и реже европейцев, таких как Марко Поло. Как и его дед, который счел мусульманских чиновников искусными в законах и обычаях городов, Хубилай ввозил большое количество таких людей из земель своего брата в Персии. Он неоднократно обращался к папе и европейским государям с просьбой присылать к его двору людей ученых и образованных, но ответа так и не получил. Он осознавал опасность оказаться зависимым от какой-то одной этнической группы и собирался использовать одних в игре против других. Хубилай постоянно назначал разных по происхождению людей на чиновничьи должности. Среди них были широко представлены тибетцы, армяне, кидане, армяне, арабы, таджики, уйгуры, тангуты, турки, персы и европейцы. Монголы набирали в каждую управу определенное число северных китайцев, южных китайцев и иностранцев. Так что каждый чиновник на рабочем месте был окружен людьми другой культуры и веры. Так же, как Чингисхан назначал на высокие должности людей за их личное дарование, невзирая на происхождение, Хубилай часто отдавал важные посты бывшим поварам, привратникам, писцам и толмачам. Эта политика, в сочетании с переселением в другую страну, повышала верность и зависимость чиновников от их монгольских властителей и уменьшала их связь с народом, которым они управляли. Вырвавшись за пределы жесткой иерархии назначенных мандаринов, Хубилай-хан стал использовать чингизидову систему советов и голосований. Всюду, где только это было возможно, монголы старались заменить бюрократию советами, организованными так же, как малый курултай в степи. Местные советы должны были собираться ежедневно, а каждое новое решение должно было быть одобрено как минимум двумя чиновниками. Члены совета должны были обсуждать вопросы и конфликты и достигать по ним компромисс. Решение должно было приниматься всей группой, а не одним каким-то чиновником. По китайским стандартам это была крайне непрактичная и неэффективная система, которая требовала огромных затрат времени и энергии для принятия решения, с которым легко бы справился и один профессиональный чиновник. Монголы по-разному поощряли использование таких советов. Пациенты, которых не удовлетворяли результаты лечения, могли обратиться за разбирательством в совет, состоящий из врачей и нескольких других чиновников. Подобные группы были созданы для ряда профессий, от воинов до музыкантов. Там, где старинная система управления полагалась на ученых-чиновников, которые зарабатывали себе на жизнь, сдирая взятки с людей, которым была нужда их подпись или одобрение, монголы назначили чиновникам на низших постах постоянные зарплаты. Они установили одинаковые зарплаты для чиновников по всей территории монгольских владений с небольшой дифференциацией по регионам с разным уровнем жизни. Такая система местных советов и государственных служащих на содержании управителя не пустила крепких корней в Китае и не пережила монголов. Как только к власти пришла династия Мин, она тут же вернулась к традиционным институтам бюрократической власти. Больше подобных экспериментов в Китае не предпринималось до 20 века, когда основатели республики и коммунисты попытались снова возродить местные советы и начали выдавать чиновникам зарплату. В целях развития торговли на территории империи Хубилай радикально расширил сферу использования бумажных денег. Ко времени путешествия Марко Поло эта система была уже на полном ходу. Он пишет, что деньги изготовляли из коры тутового дерева. В этом описании мы узнаем бумагу, которая до того времени была мало известна в Европе. Бумажные деньги представляли собой прямоугольники разных размеров, разных размеров, на которых указывалась их стоимость и ставилась киноварная печать. Одним из основных преимуществ бумажных денег была легкость в использовании и транспортировке, особенно по сравнению с большими монетами того времени. Марко Поло пишет, что деньги имеют хождение по всей империи. Отказаться принять такие деньги значит обречь себя на смертную казнь. Но многие люди и так охотно принимают их, потому что они могут купить на них все, включая золото, серебро и драгоценные камни. Монгольские власти в Персии попытались ввести и там монгольскую систему бумажных денег, но потерпели неудачу, поскольку сама эта концепция была совершенно чужда местным купцам, чье недовольство привело страну на грань открытого бунта. Монголы в то время не были уверены в том, что они смогут подавить восстание, и поэтому они предпочли изъять бумажные деньги из обращения в Персии. Там, где появляются бумажные деньги, тут же возникают кредит и разорение. Монгольские законы стабилизировали рынок, разрешив купцам и торговцам объявлять себя банкротами. Но делать это каждый мог не более двух раз. На третий раз ему грозила смертная казнь. Хотя монголы отвергали определенные аспекты традиционной китайской культуры, такие как конфуцианство или практика бинтования ступней женщинам, введение такой сложной денежной системы показывает, что они очень высоко ценили другие ее аспекты. Хубилай извлекал из забвения древние китайские идеи и институты, которые казались ему практичными. Хубилай строил школы и вновь открыл Академию Ханлинь, под эгидой которой самые блестящие умы страны занимались развитием некоторых традиционных наук и искусств. В 1269 году он основал монгольскую языковую школу. В 1271 году открыл Монгольский национальный университет в Ханбалыке. Он открывал новые управления и нанимал ученых, чтобы они записывали происходящие события, редактировали и переиздавали древние тексты и заботились о ведении архивов. Монгольским писцам приходилось записывать отчеты не только на монгольском языке, но и на арабском, персидском, уйгурском, тангутском, джудженском, тибетском, китайском и еще нескольких менее известных языках. Тем не менее, у них все равно возникали трудности с тем, чтобы разобраться в таком количестве наречий. Используя только свой старый монголо-уйгурский алфавит, монголы должны были записывать административные сведения со всей огромной империи. Каждый чиновник должен был уметь записывать имена русских князей, китайских городов, персидских гор, индийских пророков, вьетнамских военачальников, мусульманских священнослужителей и венгерских. В связи с таким языковым разнообразием в пределах своей огромной империи Хубилай пошел на самый смелый и передовой эксперимент в интеллектуальной и административной истории. Он решил создать единый алфавит, который можно было бы использовать для записи всех языков мира. Он дал такое поручение тибетскому ламе по имени Пхагба, который в 1269 году представил хану алфавит из 41 буквы, созданный на основе тибетского. Хубилай сделал письмо Пхагбы официальным алфавитом в империи, но вместо того, чтобы насильно насаждать его в покоренных землях, он позволил разным народам пользоваться теми системами письма, что и раньше, в надежде, что со временем новый шрифт покажет свое удобство и постепенно заменит старые алфавиты. Китайские ученые слишком зависели от своего древнего языка, чтобы позволить какому-то новому варварскому письму отрезать себя от него. Большинство других монгольских подданных также перестали использовать монгольское письмо, как только монгольское владычество в их стране ослабло. Крестьяне обычно находились в полной зависимости от огромной череды правительственных чиновников, которые управляли самыми насущными аспектами их жизни. Монголы уничтожили эту древнюю иерархию и стали объединять крестьян в группы по примерно 50 домов. Такие группы назывались ши. Такие местные объединения несли ответственность за жизнь своих членов. Они обладали правом контролировать обработку и орошение земель и делали запасы пищи на случай голода. В общем, они представляли собой систему местного самоуправления, сочетающую в себе элементы десятиричной организации Чингисхана и традиции китайских крестьянских общин. Ши также отвечали за начальное образование китайских крестьянских детей. Монголы старались добиться всеобщей грамотности в качестве способа улучшить уровень жизни населения. Кубилай создавал средние школы, чтобы предоставить возможность всем детям в империи получить среднее образование. До сих пор только у богатых было время и желание обучать своих детей. Таким образом, власть имущие из поколения в поколение укрепляли свою власть над неграмотным большинством. Монголы поняли, что зимой у крестьянских детей есть время, чтобы учиться. Вместо того, чтобы учить их классическому китайскому языку, учителя в крестьянских школах использовали народные наречия для более практических уроков. Согласно монгольским записям, во времена правления Хубилая было создано 20 166 таких общеобразовательных школ. Вероятно, чиновники слегка раздули это число, но это никак не преуменьшает умопомрачительные достижения монголов на фоне остальных государств мира. На Западе потребовался еще целый век, прежде чем писать стали на романских языках, а не на латыни. И прошло еще более 500 лет, прежде чем государство приняло на себя ответственность за общее образование для детей всех слоев населения. В традиционном Китае литературное ремесло всегда было направлено на развитие определенного стиля, который практиковался во время проведения государственных экзаменов. Это означало, что литература всегда представляла интересы китайской бюрократии. Монголы раскрыли двери для большего стилистического разнообразия в литературе. Они поощряли создание текстов на разговорном языке, поскольку их вкусы были ближе к пристрастиям простого народа, чем к изысканным упражнениям ученых-чиновников. Монголы успешно сочетали народную и придворную культуру и получали новые и еще невиданные развлечения. В подражании великому церемониалу, которым сопровождалось восшествие на престол Чингисхана, монголы устраивали церемониальные постановки, в которых были задействованы тысячи людей. В 1275 году они таким образом показали всю военную историю монголов. Постановка состояла из 6 частей, отражающих основные этапы создания монгольской империи от Чингисхана до хана Мунке. Как прирожденный импресарио, тонко чувствующий интересы публики, Хубилай увлеченно занялся развитием драматургии, которая была незаслуженно забыта в традиционной китайской культуре. В его время пьесы очень часто ставились в ханском дворце. Монгольские придворные любили пьесы, в которых было много акробатических номеров, энергичной музыки, яркого грима и разноцветных костюмов. Драматурги монгольской эпохи, подобно Шекспиру в Европе, старались развлекать публику, исследуя в то же время такие вопросы, как, например, соотношение власти и добродетели. Хотя мы и не можем это проверить, источники сообщают, что ко времени монгольского владычества цензура не касалась ни одной, что во времена монгольского владычества цензура не касалась ни одной новой пьесы. Поэтому она и вошла в историю как золотой век китайской классической драмы. За время правления монгольской династии Юань было написано примерно 500 новых пьес, из которых до наших дней дошло только 160. По традиции исполнительское мастерство в Китае считалось таким же низким занятием, как проституция. Монгольские владыки повысили социальный статус представителей исполнительских профессий и даже строили особые театральные кварталы, чтобы представления не давали на площадях и рынках. Сочетание китайской драмы и монгольского пристрастия к музыке заложило основу того, что потом стало пекинской оперой. Хотя монголы всячески покровительствовали массовой культуре своего времени, они крепко держали за свой древний культурный запрет на пролитие крови. Они очень любили соревнования по борьбе и стрельбе из лука, но не создали ничего подобного гладиаторским боям Древнего Рима, обычным европейским петушиным или собачьим боям, или борьбе с человека с животным, вроде кариды. Монголы не сделали казни преступников общественным торжеством, как это было в средневековой Европе. Подданные монголов не могли даже развлечься на таком доступном европейском мероприятии, как сожжение людей живьем. Хубилай не искал быстрого и скоротечного успеха у китайских крестьян. Более 20 лет он проводил в жизнь последовательную политику, которая позволила ему получить доверие и поддержку со стороны всей этой континентальной цивилизации. Монголы старались показать себя могучими властителями, которым самим небом было дано право объединить всех китайцев, и противопоставляли себя бледным и разобщенным правителям династии Сун, которые пропогрязли в роскоши и склонны более гордиться своим богатством, чем военной мощью. Хотя монголы сильно отличались от китайцев во многих аспектах, тем не менее китайские массы нашли больше общего с ними, чем с собственными придворными и чиновниками. Год за годом солдаты, чиновники и крестьяне покидали земли Сун и уходили жить под рукой монголов или помогали им покорить свои местные территории. Все больше торговцев начинали на постоянной основе торговать с монголами. Все больше священников и ученых обретали защиту и большую свободу передвижений в Юаньском Китае, в монгольском, а иногда даже сунские военачальники и целые военные подразделения переходили на стороны противника. Падение династии Сун не было быстрым уничтожением завоеванной династии. Скорее, оно произошло постепенно, в результате многолетнего разложения и разъединения земель. Все это время монголы не переставляли осуществлять и военное давление на Сун. Каждая маленькая победа служила на пользу широко распространяемой мысли о том, что само небо завещало будущее монголам и оставило династию Сун. Хан Хубилай сам направлял кампанию по связям с общественностью, а военную полностью поручил своему доверенному военачальнику по имени Баян, который был почти настолько же искусен в военном деле, как Субэдэй. В 1276 году монгольские войска наконец взяли сунскую столицу Ханчжоу и на протяжении нескольких лет подавили последние очаги сопротивления на местах. При помощи настойчивой пропаганды и прозорливой политики Хубилаю удалось то, что не удалось его деду Чингисхану при помощи грубой силы. Поддерживая свой образ воплощения всех китайских добродетелей, Хубилай стал заботиться о вдовствующей императрице Сун и позволил большей части императорской фамилии и дальше жить в своих роскошных дворцах. Он позаботился о том, чтобы наследник правящей фамилии не стал центром освободительного движения, отослав его на обучение в Тибет, где тот стал монахом в 1296 году. Для китайских ученых и литераторов время правления поверженной династии Сун очень скоро стало воспоминанием о Золотом веке. Хан Хубилай отлично понимал, каким сокровищем завладел, покорив столицу династии Сун и ее чиновникам. Они представляли высшую точку китайской цивилизации, и в последующие годы он старался сохранить их высокие достижения, одновременно реформируя и расширяя их империю. Японский ученый Хидэхиро Окада пишет: «Самое великое наследие, которое Монгольская империя оставила китайцам, это сам китайский народ». Монголы не только объединили все княжества, где говорили на разных диалектах китайского, но и присоединили к империи соседние царства тибетцев, уйгуров и других малых народов. Новая страна, которую они создали, почти в 5 раз превышала по размерам территорию китайскоговорящих народов. Официальная культура этой новой китайской империи, разумеется, не была монгольской, но она не стала и традиционно китайской. Хан Хубилай создал некую смежную культуру, которая впоследствии оказала несравненное влияние на весь остальной мир. Когда власть хана распространилась почти на все царства, до которых можно было добраться по суше, Хубилай обратил свой взор в море. Его торговцы привезли ему подробные сведения о Яве, Цейлону и близлежащих островах Северной Японии. Хан хотел включить эти земли в свою растущую монгольскую империю. В 1268 году он отправил посольство в Японию, чтобы оговорить условия покорения страны, но японцы отвергли требования монголов. Тогда Хубилай был все еще слишком занят окончательным завоеванием земель династии Сун и потому продолжал посылать одно посольство за другим, чтобы мирно убедить японцев покориться. Но как только Хубилай завладел флотом покоренной династии Сун, он сразу же получил средства и обученных людей, которые позволили ему начать вторжение на непокорные острова. Он обновил сунские военно-морские силы и попытался превратить их из простых защитников прибрежных территорий в самую настоящую армаду, способную проводить боевые операции и в открытом море. Он превратил Корейский полуостров в одну огромную судостроительную верфь и военно-морскую базу, с которой и собирался реализовать завоевание Японии. Хотя построенные им корабли были одними из самых больших в ту эпоху, спешка, в которой их строили, снижала их боевые качества. Археологические находки позволяют утверждать, что для ускорения строительства монголы соединяли 2 куска камня в 1 якорь, вместо того, чтобы вытеснить его из 1 блока, что, несомненно, сделало бы якоря прочнее. Монголы погрузили на корабли пищу, доспехи и вооружение, включая большие снаряды с порохом и шрапнелью для обстрела японских городов. Хубилай отправил еще несколько послов, которые должны были убедить островитян покориться мирно. Но японские даймё, это крупнейшие военные феодалы средневековой Японии, вновь отвергли все требования. В 1274 году Хубилай собрал флот размером около 900 кораблей, чтобы перевести на острова армию, состоящую из 23 тысяч корейских и китайских пехотинцев, а также неизвестное число монгольских всадников. В ноябре они вышли в коварные воды пролива, отделяющего Корею от Японии. Монголы легко захватили Цусиму в середине пролива, а также остров Ига недалеко от Кюсю. Армада вошла в залив Хаката и высадила воинов и коней. Самураи выехали к монгольским войскам в ожидании битвы один на один, как это было принято по правилам японской войны. Но монголы и не думали ломать ряды. Как обычно, они собирались сражаться как единая боевая сила, а не как воины-одиночки. Вместо того, чтобы устраивать благородные дуэли, монголы забрасывали японцев снарядами и осыпали их стрелами. Монголы перебили множество славных японских воителей, а оставшиеся войска отступили, чтобы укрыться в крепости. Монголы не стали преследовать отступающих врагов по землям, о которых у них не было точных разведданных. Они одержали победу, хотя и понесли потери, но затем они погрузились обратно на корабли. План монголов до сих пор остается загадкой. собирались ли они на следующий день начать преследование, или хотели нанести удар по другой прибрежной точке, или их послали только, чтобы опробовать боевые качества японского войска, или их потери были серьезнее, чем казалось, и монголы собирались отступить обратно в Корею. Той ночью божественный ветер, или, как называли его японцы, камикадзе, пришел с моря и поднял ужасную бурю. Во время бури многие спешно построенные корабли развалились или были разбиты о берег. Более 30 тысяч человек утонули. Величайший флот в истории превратился в самую массовую, хотя и бескровную, бойню на море. Хубилай и его придворные утверждали, что вторжение завершилось успехом, так как монголы победили японскую армию в кратком сражении на суше. Последующие жертвы и уничтожение почти всего флота казалось им менее важными. Поэтому они вновь отправили послов в Японию в следующем году и потребовали, чтобы император сам приехал в монгольскую столицу в знак покорности, после чего Хубилай утвердил бы его в качестве монгольского наместника в Японии. Однако японцы тоже считали, что они победили, хотя и потерпели поражение в битве, и отклонили требования монголов. С новой верой в свои силы и защиту со стороны своих богов японцы совершили самое страшное с точки зрения монголов преступление. Они казнили посланников, отрубив им головы и пролив их кровь на землю, а затем выставили их головы для всеобщего осмеяния. Хубилай приготовился к новой экспедиции. Японцы начали строить собственный небольшой флот, чтобы бороться с захватчиками на воде, а вдоль берега они возвели каменную стену, чтобы затруднить высадку монгольских войск. В 1279 году от Хубилая в Японию прибыла последняя дипломатическая миссия. Японцы казнили всех послов, и обе стороны стали готовиться к неизбежной войне. На сей раз монголы вторглись с двух направлений. Они отправили еще один флот из Кореи, а вслед за ним должны были прибыть из Китая 3500 судов с 60 тысячами моряков и 100 тысяч солдат на них. Теперь они вышли в море летом, а не осенью. В конце мая 1281 года корейский флот прибыл на место, и, несмотря на отчаянное сопротивление японцев, в течение нескольких дней они снова захватили острова в проливе. Но монгольские планы на море оказались не так легко и просто осуществить, как на суше. Китайские суда столкнулись с многочисленными трудностями и задержками. Когда корейский флот приплыл в залив Хаката, монголы ждали, что с юга их поддержит китайская армия, но та все не появлялась. Японские укрепления помешали успешной высадке войск, и завоеватели оказались запертыми на своих кораблях. Духота и июльская жара привели к быстрому распространению эпидемии среди солдат. По ночам корабли подвергались нападению небольших японских лодок, в задачу которых входило более сеять панику и беспорядок, чем наносить врагам какой-либо серьезный ущерб. Ввиду невозможности высадки, измотанный ночными нападениями корейский флот 30 июля отплыл, чтобы возвратиться на остров Такасима и ждать там прибытия Южного флота. Тот прибыл две недели спустя. Войска были измотаны, больны и провели в море гораздо больше времени, чем планировалось. Тем не менее, вся армада все же приплыла в Японию в середине августа. И вновь разыгрался шторм, который переворачивал корабли и разбивал их о берег. В этот раз погибло более 100 тысяч человек. Нескольким судам удалось спастись, чтобы затем поведать историю этого несчастного похода. Вторжение Хубилая в Японию потерпели неудачу, но они оказали огромное влияние на японскую социальную и политическую жизнь, подтолкнув Японию к культурному объединению под властью военной элиты. Монголы тем временем сделали вид, будто ничего вообще не произошло, и забыли про Японию. Они стали искать более легкие цели для дальнейших завоеваний. монгольские завоевания на суше продолжились. Несмотря на ужасающие трудности, возникшие из-за тропической жары и неизвестного ландшафта, монгольская армия успешно воевала в Бирме, Аннаме, Северном Вьетнаме и Лаосе. Несколько юго-восточных азиатских царств, включая Чампу в Южном Вьетнаме и Малабар на побережье Индии, добровольно приняли власть монголов. На самом деле это покорение было скорее номинальным, чем реальным, так как монголам не хватало людей, чтобы эффективно управлять этими странами. Впрочем, новые подданные исправно посылали дань к монгольскому двору, включая слонов, носорогов и даже, как говорят, зуб самого Будды. Обмен данью и подарками служил тонкой церемониальной маскировкой для обычной торговли, которая постоянно набирала обороты. Монголы не только преуспели в объединении китайского государства. В то же самое время их влияние помогло сплотить небольшие царства на границах империи. Монголы начали с того, что объединили вечно враждующие царства Корейского полуострова. Точно так же в Юго-Восточной Азии, которая оставалась вне зоны прямого управления монгольскими чиновниками, под их влиянием сформировались новые нации, ставшие основанием для рождения современных Вьетнама и Таиланда. До монгольской эры та область, которая сегодня составляет Таиланд, Лаос, Вьетнам и Камбоджу, была подчинена индийской культуре и подражала архитектурным стилям, религиозным методам и мифологии индуистской Индии. Монголы и китайские иммигранты, которых они привезли с собой, создали новую гибридную культуру, которая впоследствии стала известна как индокитайская. На островах современной Индонезии монголам повезло меньше. В 1289 году Хубилай отправил посла на Яву, чтобы тот предложил тамошнему монарху те же условия сдачи, что и соседним царствам. Но он опасался, что монголы могут ослабить яванский контроль над торговлей специями с Малукских островов. Иванский монарх заклеймил лицо посланника и послал его назад к Хубилаю, который приказал готовить армию вторжения, чтобы покорить Яву и отомстить ее царю. В 1292 году новопостроенный флот в 1000 судов и лодок с 20 тысячами солдат на борту отплыл с годовым запасом пищи в трюмах. Они прибыли на Яву в 1293 году. Монголы легко одерживали одну победу за другой и вскоре даже убили преступного с их точки зрения царя Явы. Но именно тогда они попали в ловушку. Будучи уверенными, что новый царь Явы готовится церемонно заявить о своей покорности, монгольские предводители угодили в засаду, многие из них погибли, а оставшиеся войска с позором отступили с острова. Хубилай не смог приспособить успешную военную стратегию монголов к заморским кампаниям. Древние методы верхового охотника, которые его дед положил в основу монгольских войн на суше, нельзя было перевести на язык морских походов. В отличие от прежних морских государств, вроде Рима и Афин, которые контролировали замкнутый окоем Средиземного моря, монголы превратили Китай в океанскую сверхдержаву. В этом отношении монголы предвосхитили новый тип имперской власти, основанный на военно-морских армадах, которые появились в Испании, Англии и Нидерландах в последующих столетиях. Однако в то время поражение Хубилая в Японии и на Яве положили восточный предел Монгольской империи. Точно так же поражение в битве с египетскими мамлюками – в 1260 году отметила юго-западную границу, как и добровольный отказ от Польши и Венгрии, северо-западную. Таким образом, между 1242 и 1293 годами Монгольская империя достигла своего высшего предела. Четыре сражения отметили внешние границы монгольского мира. Ими стали Польша, Египет, Ява и Япония. Земли внутри этих границ перенесли сокрушительные завоевания и радикальные политические перемены. Но теперь их ждали столетия мира и беспрецедентный коммерческий, технологический и интеллектуальный взрыв, подобного которому еще не было в истории. Каждую весну, когда стаи журавлей пролетали через Северный Китай, хан Хубилай ждал их, растянувшись на шелковой кушетке, покрытой шкурами тигров, в красивом позолоченном павильоне, установленном на спинах четырех слонов, которые достались ему как часть дани из Бирмы. Он был уже слишком толст, чтобы ехать верхом, и его мучила подагра. Поэтому хан выезжал на охоту таким образом, то есть на слонах. Когда он был готов охотиться, крыша павильона опускалась и открывала его взору небо, усеянное тысячами летящих журавлей. По знаку Хубилая сотни сокольничьих, выстроившихся по обе стороны от слонов, снимали кожаные колпачки с голов птиц, и охотничьи соколы, сапсаны и орлы взлетали вверх. Они мчались за журавлями, хватали их одного за другим и приносили своему хозяину. Хотя его дед завещал монголам охотиться только зимой, Хубилай не любил охотиться в холодное время года и изменил закон. Дабы своей белой шубе из горностая, под соболиными одеялами и тигриными шкурами на полу, ему все равно было холодно на резком зимнем ветру. Поэтому он передвинул охотничий сезон на начало весны, когда погода казалась ему более приятной. В охотничьей процессии ехали солдаты на лошадях. Верблюды перевозили вещи, а другие слоны несли меньшие павильоны на случай, если хан захочет преследовать дичь по территории, где его передвижной дворец на слонах просто не пройдет. Караван шел за имперскими знаменами Хубилая и был украшен яркими цветными шелками. Процессия включала охотничьих тигров в клетках, которые тянули валы, а также леопардов и рысей. Когда добыча появлялась в пределах видимости, Хубилай послал одного из своих обученных хищников, чтобы схватить ее. Собаками травили медведей и меньшую добычу, леопардов использовали для охоты на оленей, а тигров – на больших диких ослов или быков. Фаланга лучников была готова выпустить тучу стрел по любой цели, которую укажет им их господин. В охотничьем поезде Хубилая было большое число астрологов, предсказателей, монгольских шаманов и тибетских монахов, работа которых состояла в разгоне облаков, отвращении дождя и любого другого ненастья, которое могло бы помешать могущественному охотнику. Шум и запах такого огромного каравана давал диким животным достаточно времени, чтобы сбежать. Поскольку застать их врасплох было очень трудно, караван Хубилая двигался как традиционная армия монголов. В то время как император, его двор и зверинец двигались в центре, по правую и левую руку от него были расположены тумены загонщиков. Хотя в них должны были состоять по 10 тысяч человек, вероятно, в этом случае число было заметно скромнее. Один из туменов одевался в алые цвета, а другой – в синие. Согласно Марко Полу, они разъезжались на расстоянии одного дня пути в обоих направлениях. В сопровождении собак и охотничьих птиц загонщики гнали животных перед собой к центру, чтобы они оказались прямо перед слонами Хубилая. Чтобы угождать потребностям охотников, впереди следовал авангард слуг, которые должны были заранее разбить лагерь, напоминающий большой город. Наибольший павильон мог вместить 1000 гостей на шумных монгольских пирах. Соседние шатры служили спальнями. Труппа музыкантов сопровождала двор, чтобы аккомпанировать певцам, акробатам и жонглёрам, которых так любили при дворе. На ежевечернем празднестве каждый носил одежду предписанного для этого дня покроя и цвета. Однако, чтобы все не казались равными друг другу, чин и власть символизировались числом и ценностью драгоценностей и жемчуга, которым украшали костюм. Они носили золотые кушаки, а серебром вышивали обувь. Во время празднования один из прирученных тигров входил в павильон, медленно шел среди гостей к хану, кланялся ему и затем занимал место около его трона до конца вечера. Пищу подавали на блюдах из золота и серебра. Каждый слуга носил шелковую салфетку с золотой каймой, как вуаль на лице, чтобы своим дыханием или запахом не осквернять пищу хана. Рецепты блюд, которые подавались хану Хубилаю, дошли до наших дней. Они довольно разнообразны, но в целом придерживаются традиционных монгольских блюд из мяса и молочных продуктов. Члены монгольского двора ели такие деликатесы, как полосы жира с хвоста барана, посыпанные мукой и запеченные с луком-пореем, бычьи яички, зажаренные в горячем масле с молодым шафраном и кориандром, баранину с кардамоном и корицей, с гарниром из риса и турецкого гороха, молодые баклажаны, наполненные бараниной, жиром, апельсиновыми корками и базиликом. Как истинные монголы, они отдавали должное своему любимому напитку – араку, который делали из молока, полученного от специального имперского стада, стада белых кобыл, которые совокуплялись только с белыми жеребцами. Этот напиток был предназначен только для Хубилая и его двора. Когда приходило время отходить ко сну, хан мог выбрать одну из красивых молодых женщин, каждая из которых была проверена на то, что она не храпит, не имеет зловонного дыхания и не издает других неприятных телесных запахов. Следующим утром, чтобы оправиться от чрезмерного питья, обжорства и потворствования другим порокам, хан призывал свой передвижной отряд лекарей и травников, которые подавали ему особый чай, сделанный из шкурок апельсинов, виноградного цвета, женьшеня, сандала и кардамона. Принимая этот чай на пустой желудок, он надеялся, что он поможет ему преодолеть похмелье и стать пригодным еще для одного дня охоты, пиров и питья. Всего несколько поколений тому назад предки Хубилая использовали охоту только как средство прокормить себя. Его прадед Ясугей охотился за своим соколом, когда впервые увидел Ойлун, ставшую затем его женой. Дед Хубилая, Чингисхан, охотился, чтобы прокормить свою семью после смерти отца, и убил своего сводного брата Бектера, якобы после охотничьей ссоры из-за добычи. Позднее Чингисхан с помощью Субедея и других хороших охотников приспособил охотничьи стратегии, методы и оружие к задачам войны, рассматривая своих врагов как дичь. Таким образом он завоевал обширную империю. Охота стала одновременно и приятным времяпрепровождением, в котором нуждался Хубилай, и имперским церемониалом, великолепным и расточительным зрелищем. Хубилай все еще поддерживал некоторые аспекты монгольского образа жизни – стрельбу из лука, приручение хищников, питье арака, ночевки в шатрах и создание армии левого и правого крыла. Но он превратил все это в роскошное развлечение для монгольской элиты и непосредственно для него самого. Его огромный караван был более видимостью, чем существенной силой. Единственная польза от него заключалась во впечатлении, которое он производил на подданных и иностранных послов. Как и отряд монголов в степи, караван Хубилая следовал за всадником, несущим духовное знамя перед ним. Духовное знамя вело его теперь на развратный круг развлечений, которые в конечном счете не означали ничего и ничем не заканчивались. Монгольская империя просуществовала еще 100 лет, но спустя лишь 3 поколения со времени своего основания она утратила правый путь. Каждому было ясно, что духовное знамя Чингисхана больше не ведет его потомков и людей, которые утверждают, что были его последователями. Вот. Так, значит, медитация. Ну, сегодня без экстрима. В прошлый раз у нас была медитация экстремальная. Медитация, в принципе, получилась, на мой взгляд, замечательная совершенно. Но оказалось, что некоторые ее аспекты как-то плохо проработаны у нас. Мы почему-то никогда, ну или по крайней мере вот в последние годы, мы никогда не медитировали на зодиакальный летан. Поэтому, когда это как на начало медитации там, на прошлой лекции, оно у нас пошло очень сложно, очень туго. Поэтому я решила, что мы сегодня вот постараемся восполнить этот пробел. Эта медитация на самом деле очень важная. И мы сегодня просто-напросто промедитируем на зодиакальный летан, так как мы делали в прошлый раз. То есть мы промедитируем на токи зодиакальных созвездий, а потом на сами зодиакальные созвездия. Вот такая у нас с вами сегодня будет медитация. Посмотрим, что у нас из этого получится. Возможно, потом придется что-то еще добавить, но это как уже сложится. Сначала сама медитация. Так, сначала на токи зодиакальных созвездий. Единица, йен, унит, лесо, ха, терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, листан. Ну, я сегодня позволю себе некоторые комментарии. Вот мне сейчас на единице стало видно очень хорошо, что у многих единица воспринимает вот из этих 12 токов, отдельные токи воспринимает, отдельные токи воспринимает лучше, отдельные токи воспринимает хуже. То есть как единое целое зодиакальный летан воспринимается не полно, скажем так, кусочно. Ну, то есть это понятно, почему это происходит, но вот это, конечно, не очень хорошо. Ну, так вот оно у нас, значит, так. Двойка. Йен, унит или со, ха. Терц, хева, эо, левис, лот, ин, енох, кинь, летан. Но с двойкой здесь даже еще хуже. Некоторые токи как совсем проскакивают мимо, не затрагивая, как насквозь проскакивают и все, не вызывая никаких воздействий. А это же все токи, которые у нас обязательно присутствуют в составе токов зон влияния качеств. Ну, у всех по-разному. Вот у кого как, у некоторых так, у некоторых по-другому, но у всех по-разному. Так что я вам очень советую эту медитацию повторять и дома. Причем повторять эту медитацию, ну, как хотите, хотите вот как с моим голосом, но обязательно надо медитировать самостоятельно. Обязательно надо медитировать самостоятельно. Да, кстати говоря, о медитациях, может быть, вы обратили внимание, что мы выложили, наконец, в сайт медитации, начали выкладывать в сайт медитации на токи мастеров. Мы выложили 5-6 мастера запись. Мы эту запись сделали еще некоторое время тому назад, но просто вот пока выложили. Сейчас она выложена, так что и мы дальше будем продолжать постепенно выкладывать медитации на токе мастеров. Так что вы можете слушать эти медитации, принимать в них участие, но обязательно надо медитировать самостоятельно. Как оказалось, я обычно консультации спрашиваю, как человек медитирует, ну, и некоторые так, как бы думают, что так и надо, но вот самостоятельно не медитируют. Медитируют только во время лекции, когда слушают лекцию или когда там что-то такое. Значит, почему это очень важно делать? Медитировать, ну, то есть как хотите, кто как хочет, но, понимаете, вот после, мы потом вернемся к медитации, просто сейчас вот я все-таки скажу, это очень важная вещь. После семинара я у всех, естественно, кто ко мне, сразу много народу пошло на консультации, и я у всех спрашивала, как семинар, как что, какое впечатление. У всех впечатления разные. Кто-то остался очень доволен, кто-то был в восторге, кто-то был разочарован, кто-то ожидал совершенно другого чего-то такого. Ну, то есть, некоторые, по-видимому, ожидали, что вот прямо сразу пройдет чудо, сущности к ним прибегут, здрасте, здрасте, вот мы с вами будем дружить и играть. Значит, и ничего такого не произошло. И, ну, естественно, не произошло. Ну, почему не произошло? И вот когда во время одной консультации, я просто поняла, выясняя, опять же, как человек медитирует, как человек... Я просто выяснила, человек занимается очень давно, слушает все лекции, но медитирует только во время лекции. Как слушает лекцию и медитирует только вот так вот, и все. То есть самостоятельно не медитирует. Ну, вы помните мою шутливую фразу, как я достигла, значит, успеха во всех этих делах, и в том числе в общении с сущностями. Я сказала, что я 42 года практически непрерывно медитирую. И это действительно так. Я 42 года практически, вот с 82 года я то так, то сяк, то сама, то в группе, то консультацию провожу, то готовлюсь к лекции, то читаю лекцию. Получается, ну, вот так. А если медитировать раз в неделю, слушая лекцию, ну, может быть, два раза в неделю, может быть, там еще когда-то, понимаете? Ну, конечно, такого эффекта не будет, даже через 42 года. Вот. Так что имейте это в виду. Ну, я знаю, что многие из вас правильно себя ведут, многие из вас медитируют самостоятельно и правильно делают. Вот я сейчас говорю не только для присутствующих здесь, я говорю для тех, кто слушает онлайн нас, таких очень много сейчас, так что чтобы они тоже имели в виду, что если вы хотите реального какого-то, ну, реального, заметного успеха, скажем так, потому что на самом деле неявные успехи у всех так или иначе есть, даже при такой вот, ну, кстати, разреженной системе медитации, все равно, конечно, какие-то успехи есть. Но если вы хотите реальных, серьезных успехов, и что касается этой сущностной составляющей, это касается и личностной составляющей, это касается и в том числе взаимодействия с сущностями, ну, вот надо больше медитировать. Ну, опять же, каждый сам для себя выбирает, кому что нужно, кто чего хочет. Вот. Но имейте в виду, что это действительно реально очень большой труд. Это очень серьезное дело. Это трудно, это тяжело, это больно бывает. Это, ну, в общем, ну, сами, в общем, что я вам говорю, вы сами знаете. Вот. Но имейте в виду. Так вот, почему я сейчас про это заговорила. Я просто дала такую медитацию первый раз. И я увидела, что просто действительно у многих токи, вот из 12 токов, которые у нас все время в употреблении, все время в медитациях, многие токи просто практически либо проскакивают мимо, либо застревают, причем не только на единице, вот уже на двойке это стало видно. Вот, так что вот, значит, имейте в виду. Вот. Ну, опять же, это касается далеко не всех, у некоторых все нормально, некоторые нормально, хорошо работают, но вот тем не менее. Так, едем дальше. Тройка. ем унит или со хаа, терц хева эо левис, лот ин енох кинь летан. Да, тут еще печальная картина. Некоторые проводят токи. Это касается, ну, хотя, не знаю, ну, возможно, это касается тех, кто очень, очень давно занимается, кто привык к медитациям, когда мы еще медитировали чуть ли не с этим перевернутым человечком. Но это, правда, мы быстро от этого отказались. Некоторые проводят токи по старинке, так как чуть ли не по фантомным каким-то канальчикам. То есть, вот, ну вот как. Да. Я не ожидала, честно говоря. Так, ну, ладно. Четверка. Ен, унит, или со, ха. Терц хева эо левис, лот ин енох кинь, летан. Ну, я даже не буду комментировать, потому что там тоже много неточностей и сбоев. Пятерка. Ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь, летан. Шестерка. Ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь, летан. Семерка. Ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь, летан. Снизу. Семерка. Ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь. Так, ну тут, поскольку пошли снизу, некоторые, к счастью, ну, по крайней мере, из присутствующих здесь немного таких. Некоторые токи либо блокируют, либо как-то ослабляют, фильтруют. То есть, ну, это те, кто боится токов, которые идут снизу, боится плотных энергий. Ну, значит, да. Шестерка. Ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь. Летан. Пятерка. Ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь. Летан. Четверка. Ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь, летан. Тройка. Ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь, летан. Двойка. Ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь, летан. Единица. Ен унит или со ха, терц хева эо левис, лот ин енох кинь, летан. Да, неожиданно. Ладно, значит, будем с этим работать. Ну, могу, единственное, что могу посоветовать, ну, во-первых, сами попробуйте самостоятельные медитации на токе. не обязательно на весь Литан целиком, хотя бы на отдельные токи. Ну, отдельные токи у нас записаны, медитации моим голосом записаны, мы еще давным-давно их записали. Ну, в принципе, начинающие-то я знаю, что этим многие пользуются. Вот. Но возможно, что вам надо самим посмотреть, насколько вы проводите, так или иначе, насколько точно вы медитируете на те или иные токи, и потом как бы вот корректировать с тем, как это, как запись сделана. Да, ну, тем не менее, попробуем провести медитацию на зодиакальные созвездия. Посмотрим, что получится таким образом у нас. Так, единица. Овен, телец, близнецы, рак. Лев, дева, весы, скорпион. Стрелец, козерог, водолей, рыбы. Зодиак. Но здесь я даже комментировать не буду, потому что здесь очень большой разнобой. У некоторых эта медитация хорошо ложится, воспринимается. У некоторых очень сложно, у некоторых совсем почти что никак. Двойка. Овен, телец, близнецы, рак. Лев, дева, весы, скорпион. Стрелец, козерог, водолей, рыбы. Зодиак. Несколько человек очень хорошо воспринимают так, как хотелось бы, да. Так что поэтому, в принципе, медитация, она так или иначе, в группе медитация идет. Группа этими энергиями насыщается. Тело школы, так сказать, этим. Да. Ну. Тройка. Овен, телец, близнецы, рак. Лев, дева, весы, скорпион. Стрелец, козерог, водолей, рыбы. Зодиак. Вот сейчас некоторые вот сейчас только уловили, как идет. Да, вот правильно. Так. Угу. Да. Четверка. Овен, телец, близнецы, рак. Лев, дева, весы, скорпион. Стрелец, козерог, водолей, рыбы. Зодиак. Пятерка. Овен, телец, близнецы, рак. Лев, дева, весы, скорпион. Стрелец, козерог, водолей, рыбы. Зодиак. Шестерка. Овен, телец, близнецы, рак. Лев, дева, весы, скорпион. Стрелец, козерог, водолей, рыбы. Зодиак. Шестерка. Овен, телец, близнецы, рак. Лев, дева, весы, скорпион. Стрелец, козерог, водолей, рыбы. Зодиак. Семерка. Овен, телец, близнецы, рак. Лев, дева, весы, скорпион. Стрелец, козерог, водолей, рыбы. Зодиак. Снизу семерка. Овен, телец, водолей, овен, телец, близнецы, рак. Овен, телец, близнецы, рак. Лев, дева, весы, скорпион. Стрелец, козерог, водолей, рыбы. Зодиак. шестерка Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Зодиак. Пятерка. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Зодиак. Четверка. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Зодиак. Тройка. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Зодиак. Тройка. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Зодиак. Двойка. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Двойка. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Зодиак. Единица. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Зодиак. Но эта медитация шла преимущественно полем, поэтому многие, кто уже привык так вот воспринимать медитацию, хорошо восприняли. Но там много нюансов. В общем, результат нормально. Все на сегодня.